Но тут же уселся как следует, чувствуя внимательный взгляд наставницы. «Полагаю, вы понимаете, по какой причине нас вызывают?» — сухо осведомилась она. «Да, мэм, из-за утреннего инцидента на Пикадилли». «Естественно. Мистер Деверокс желает знать, что мы предприняли. Обратите внимание, Джон, я говорю «мы», поскольку я одна из старших министров, отвечающая за внутренние дела. Это происшествие сулит определенные неприятности и мне лично. Мои враги попытаются использовать его в своих целях. Что мне отвечать им, когда меня спросят об этом преступлении? Вы успели кого-нибудь арестовать?» Натаниэль прочистил горло. «Нет, мэм». «Кто в нем виноват?» «Мы... нам пока точно неизвестно, мэм». «Да ну, я уже говорила с мистером Теллоу. Он вполне недвусмысленно обвинял во всем сопротивление. А мистер Теллоу тоже едет в Ричмонд, мэм?» «Нет, он не едет. Я взяла вас, потому что мистер Деверокс испытывает к вам расположение. Это может оказаться полезным для нас. Мистер Теллоу не настолько презентабелен. Я нахожу его чересчур самоуверенным и развязным, и недостаточно компетентным. Ха, он не способен даже как следует провести заклятие, о чем свидетельствует цвет его кожи». Она фыркнула своим бледным тонким носом. «Вы, Джон, юноша не глупый», — продолжала она. «Вы понимаете, что если премьер-министр разгневается на меня, то я разгневаюсь на своих подчиненных. Поэтому мистер Теллоу озабочен. Он трепещет, ложась в постель. Он понимает, что во сне к человеку может явиться кое-что пострашнее кошмаров. Пока что основная сила моего гнева обрушится на него, но и вам не стоит расслабляться. Как вы не молоды, вас тоже можно обвинить во многом. Вот и мистер Теллоу уже норовит свалить свою ответственность на вас». Натаниэль промолчал. Госпожа Уайтвелл некоторое время наблюдала за ним, но, наконец, отвернулась и уставилась на реку, по которой под пение фанфар уже спускались в сторону моря небольшие флотилии мелких военных судов. Были там и окованные суда для дальних плаваний с деревянным корпусом, обшитым металлическими листами, и небольшие патрульные боты, предназначенные в основном для каботажного плавания вдоль европейских побережий. Но все они как одно шли под всеми парусами с развернутыми вымпелами и флагами. Толпа на набережных ликовала. Ленты серпантина взмывали высоко в небо и дождем падали в реку. К тому моменту мистер Руперт Деверокс пробыл в должности премьер-министра почти 20 лет. Его магические способности были весьма посредственными, зато он был выдающимся политиком и держался у власти за счет того, что искусно стравливал своих коллег. Его несколько раз намеревались свергнуть, но его эффективной шпионской сети почти каждый раз удавалось отловить заговорщиков прежде, чем они успевали что-либо предпринять. Мистер Деверокс с самого начала понимал, власть его во многом основывается на том, чтобы сохранять дистанцию между собой и своими подчиненными в Лондоне. А потому он перенес свой двор в Ричмонд, расположенный в милях в 10 от центра столицы. Старшие министры еженедельно посещали его для консультаций. Сверхъестественные посланцы переносили туда-сюда доклады и приказы, так что министр был в курсе всех событий. И в то же время он имел возможность удовлетворять свою склонность к роскошной жизни, чему уединенное уютное расположение ричмондской резиденции способствовало как нельзя более. Помимо всех прочих удовольствий, мистер Деверокс питал подлинную страсть к театру. В течение нескольких лет он поддерживал знакомство с ведущим драматургом своего времени Квентином Мейкписом, джентльменом, исполненным бесконечного энтузиазма. Мейкпис регулярно посещал Ричмонд и давал частные представления для премьер-министра. По мере того, как мистер Деверокс старел и силы его убывали, он все реже выезжал из Ричмонда. А если он и выбирался в Лондон, устроить ли смотр войскам, отбывающим на континент, или побывать на театральной премьере, его неизменно сопровождал отряд телохранителей, набранных из волшебников 9-го уровня, и батальон Хорл на втором плане. Особенно большие предосторожности принимались со времен заговора Лавлейса,